говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Незначительные фигуры. Возможно ли переговоры Кремля с политической эмиграцией? Идея альянса цивилизаций. Чем провинился западный мир? Кабельное телевидение без кабеля и интернет без проводов. Новый проект в Москве. И заботы литовских правозащитников. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. «28 января в «Живом журнале», в блоге, владелец которого обозначен как Платон Еленин, был опубликован адресованный другим жижистам вопрос: «Как вы оцениваете перспективы переговоров политической миграции с Кремлем?» И далее детали, породившие у читателей целую серию ответных вопросов и весьма разнообразную реакцию. Этому посвящен материал, подготовленный моим коллегой Владимиром Тольцем.
Платон Еленин, имя, на которое выдан британский документ для путешествий Борису Березовскому. Относительно владельца аккаунта в «Живом журнале» ЖЖ, ведущего блог под именем Платон Еленин, среди живущих в сети единого мнения нет. Одни считают, что интернетный Платон Еленин вовсе никакой не Березовский, а самозванец, присвоенным именем опального олигарха, желающий привлечь к себе внимание. Другие говорят, что это фантом, созданный не некими российскими структурами для компрометации лондонского изгнанника. Ссылаются при этом на разного рода несуразности и даже грамматические ошибки, появляющиеся на страничке Платона Еленина. Третий считает, что не надо ничего усложнять. Блогер Платон Еленин и есть настоящий Березовский. Ну а про противоречия, ошибки и даже, как считают некоторые, глупость, встречающаяся в этом блоге, не сотворите себе кумира, ведь Березовский отнюдь не древнегреческий мудрец Платон. А что до ошибок, то, может быть, Березовский пишет и не сам, а вместо него какой-нибудь писатель вроде Дубова, автора «Большой пайки». А писателям, сами знаете, грамматика не закон. У них и орфография, и пунктуация, все авторская. Вся эта давняя уже полемика оживилась после того, как 28 января блогер Платон Еленин опубликовал следующий, обращенный к собратьям по сети, вопрос.
Как вы оцениваете перспективы переговоров политической эмиграции с Кремлем об обоюдном самоустранении от активной политики с приходом к власти в России нейтральной фигуры, не связанной с обоими силами? И кого вы считаете такой возможной фигурой?
Тут все из перечисленного мной, включая грамматическую ошибку, плюс терминологическая неопределенность. Кого Платон Еленин разумеет под политической эмиграцией? Немногочисленных, живущих на Западе ветеранов правозащитного движения, вроде Юрия Орлова и Владимира Буковского, к политике имеющих отношение весьма неблизкое. Остатки эмиграции первой и второй волны и их потомства, давно уже ставшие объектами попечительского внимания нынешней российской власти. Или, может быть, как выражается бывший партнер Бориса Березовского по кремлевским играм Владимир Путин, беглых олигархов числом 2, не более, вкупе с зарубежными представителями чеченского сепаратизма вроде Ахмеда Закаева и Ильяса Ахмадова. Последнее вероятнее всего. Но зачем Кремлю вступать в переговоры с ними? Это я уже обращаюсь к одному из ответов на вопрос юзера Платона Еленина. Вернемся, однако, к его вопросам. Что значит нейтральная фигура, не связанная ни с Кремлем, ни с политэмиграцией? Во-первых, из политически известных, хоть Рыжков, хоть Хакамада, хоть Явлинский, все так или иначе связаны, да и не нейтральны. И вообще, вопрос о возможной фигуре в общем контексте проблемы чем-то напоминает известную операцию «Преемник» 1999 года и любимую забаву российских политиков «наступать на грабли». Итак, что сей сон значит? Признаюсь, у меня, как и у многих других читателей блога Платона Еленина, внятного ответа на этот вопрос нет. А потому в поисках этого ответа я обращаюсь к к знатоку, члену научного совета гражданского общества Московского центра Карнеги Марии Липман.
Я бы так, если в одно слово, сказала, что это все-таки, скорее всего, чья-то не слишком остроумная шутка. Я совсем не представляю себе, чтобы кто-нибудь мог всерьез задаваться таким вопросом или задавать его кому-нибудь в расчете на серьезный ответ, будь то тот человек, чье имя стоит под этим, или кто-то другой, кто этим именем в конце концов воспользовался. Я думаю, что современные электронные технологии это вполне позволяют.
Ну, это технический аспект дела. Давайте сейчас все же обратимся к его содержательной стороне.
Постановка вопроса до такой степени виртуальна, что хочется сказать, что это такая виртуальность второго порядка, потому что вся наша политика в России несколько виртуальна, поскольку она носит верхушечный характер и в огромной степени осуществляется с помощью федеральных каналов телевидения. Но вот этот уровень виртуальности уже совершенно иного порядка, более высокого, потому что ну, тут все какое-то ненастоящее. Разумеется, вопрос, который возникает у вас, мне кажется, в высшей степени справедливым, что такое, собственно, политическая эмиграция. Да? Можно думать, что если это подписано вот тем именем, которым подписано, то речь идет о той эмиграции, которая как-то вокруг этого человека формируется. Это буквально несколько человек, в высшей степени узкий круг, который, как мне представляется, все-таки хоть и обладает позицией, но не обладает переговорной позицией в отношении российской власти. Я имею в виду, что переговоры бывают тогда, когда стороны, ну, хотя бы отчасти сравнимы, не скажу равны. Когда, например, долго идут военные действия, не достигает ни та, ни другая сторона успеха, и ничего не остается, как вступить в переговоры, потому что нету решающего преимущества ни у одной. Не обязательно речь идет о войне, конечно, бывает, что переговоры нужны и по мирному поводу, в мирное время, но в общем я представляю себе переговоры между продавцами покупателям, да, которых связывает нечто, что ставит их так или иначе на один уровень. У одного деньги, у другого товар. А здесь я совсем не понимаю, о каких переговорах вообще может идти речь. Если же все-таки политическую эмиграцию понимать как-нибудь шире, ну вот прям как вот мы говорим, эмиграция из России. Три волны, какие-то еще новые поколения, огромное количество людей, в конце концов, это те самые люди, которые в другой терминологии будут называться соотечественники. Конгрессы у нас устраивают, вообще есть такое понятие в российском политическом дискурсе, соотечественники. Вот какие-то там русские, которые в силу разных обстоятельств, отчасти политических в разные времена, оказались за границей. Но у них отсутствует позиция. Я имею в виду, у них отсутствует общая позиция, и вообще они не образуют никакой такой единой силы. Они действительно на огромном спектре, от потомков семьи Романовых до действительно Владимира Буковского. В общем, едва ли это хотя бы с какой-то точки зрения одна единая сила. Тоже непонятно. Ровно так же, то есть это все такие концепты, которые не имеют никакой под собой реальности. Вот пощупать этого нельзя, описать этого невозможно. Ну и, конечно, очень странно, когда говорят нейтральные фигуры, опять-таки понимаю, там, военные действия, выбирается третья какая-то сторона, посредник, или международная организация какая-нибудь является нейтральной, или, если это такой какой-нибудь торговый спор, то какой-то третейский судья. А значит, эта фигура нейтральная по отношению к вот тем двум, которые не поддерживают ни Кремль, ни политическую эмиграцию, но при этом имеет перспективу прихода к власти. Но все это до такой степени ничему совсем-совсем не соответствует сегодняшней политической жизни, что я никак, кроме как, не очень, повторяю, остроумной шуткой это не могу назвать.
Таково мнение аналитика Московского центра Карнеги Марии Липман. С теми же вопросами я обратился и к известному московскому журналисту Сергею Доренко, чье дружеское послание Березовскому было недавно помещено в блоге виртуального Платона Еленина. Впрочем, это могла быть и перепечатка из «Коммерсанта». А еще там же, в качестве ответа на вопрос о том, кто придет в России к власти, одним из юзеров в комментариях помещен портрет Доренко с подписью «Вот кто будет президентом». Другие комментаторы в качестве кандидата имена кого только не подставили. И Геращенко, и Николаева, и Явлинского. Так что, Сергей, блогер Платон Еленин – это Борис Березовский? Он вообще пишет в живом журнале?
Я могу только предполагать, но не знаю. Я знаю, что Борис очень много посылает смс-ок, и это косвенно может свидетельствовать о том, что ему нравится интернет. Я ни разу не видел его за компьютером вообще. Правда, можно же через GPRS входить в интернет и с телефона. И вот отсюда как раз уже должно быть очень много ошибок. Не просто там целовался на кухне с обоями. Помните, кстати, помню, Клавка была и подруга при ней. Целовался на кухне с обоями. Там должно быть больше ошибок, если это с мобильника. Но вряд ли. А за компьютером я его не видел ни разу в жизни.
Конечно, надо было бы расспросить об этом самого Березовского. Но, к сожалению, хотя накануне он предложил мне позвонить ему сегодня, дозвониться до него к моменту выхода этой передачи в эфир мне не удалось. Но безотносительно к тому, кто таков на самом деле виртуальный Платон Еленин, в чем смысл такой вот нелепой постановки вопросов?
А если это просто игра ума, если это просто способ... Знаете, бывает такая операция, как брейнсторм, мозговой штурм, интеллектуальный штурм. И в этой игре нужно быть парадоксальным. Ведь часто люди идут по тропинке в лесу с фонариком ночью, а рядом, возможно, в 5 метрах дорога. Только они фонариком светят все время на тропинку. Тот, кто светит по сторонам абсурдно, непродуктивно и глупо, найдет эту дорогу. А тот, кто никогда не светит, всегда будет идти по тропинке. Вот, может быть, в таком брейнсторме люди находят способ рассуждать парадоксально, абсурдно, глупо даже, как кажется в предпосылке, но они выходят на какие-то оригинальные взгляды на старые вещи. Может быть, в этом смысл?
Так считает Сергей Доренко. Ну, а если мы узнаем об этом мнении Бориса Березовского, то непременно вам сообщим. Ведь дискуссия в блоге пользователя, назвавшегося Платоном Елениным, продолжается.
О дискуссии по поводу идеи Платона Еленина рассказывал Владимир Тольцев. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Недавно Испания выдвинула в ООН доктрину так называемого «Альянса цивилизаций», которая предусматривает развитие всесторонних связей стран Запада с мусульманским миром якобы во имя борьбы с исламским экстремизмом. Испанскую идею поддержало не более 20 стран. В чем дело? Почему широко разрекламированный испанской дипломатией «Альянс» не нашел отклика в мире? Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
На первый взгляд в испанской доктрине нет ничего плохого. Представляя ее, председатель правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро сделал упор на то, что придуманный им альянс – альтернатива силовому решению проблемы исламского экстремизма. Дескать, против террористов не нужно посылать морских пехотинцев или спецназ для организации массовых зачисток. Альянс цивилизаций способен решить проблему терроризма без кровопролития, в основном за счет экономической помощи исламскому миру и проявления терпимости к реалиям, существующим в этом мире.
Я предлагаю Генеральной Ассамблее ООН создать альянс цивилизаций. Это альянс между западным миром и миром арабским, в целом мусульманским. Цель этого альянса – способствовать взаимному познанию и уважению, взаимопониманию, терпимости, признанию особенностей и вместе с тем увеличивающейся взаимной зависимости между народами.
Авторы идеи Альянса цивилизаций заявляют, что в мире существует некое противостояние между Западом и мусульманским миром, возникшее из-за того, что оба эти мира пока не желают считаться с идеями и традициями друг друга, а также из-за экономического неравенства. Говорит один из наиболее рьяных защитников доктрины, министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Муратинус.
Мы переживаем кризис взаимопонимания между Западом и странами арабо-мусульманского мира. Поэтому, как указал, обращаясь к мировому общественному мнению, руководитель нашего правительства Хосе Луис Родригес Сапатеро, сегодня как никогда требуется поскорее внедрить в жизнь идеи Альянса цивилизаций.
Реагируя на заявление министра, международный аналитик Рафаэль Бардахи отмечает, что противостояние в мире существует вовсе не между западной и мусульманской цивилизациями. Это противостояние, считает исследователь, наблюдается между силами демократии и свободы, как на Западе, так и в арабском мире, и фанатиками-террористами, которые идеи свободы и демократии не приемлют и пытаются навязать миру свои средневековые постулаты. У Запада нет и не может быть никаких противоречий с подавляющим большинством мусульманских стран. Речь не идет о конфликте двух цивилизаций, речь идет о конфликте одной человеческой цивилизации с выродками-убийцами, считает политолог. Не согласен исследователь с тем, что Испания и Запад в целом находятся в долгу перед арабским миром. Последняя идея была высказана советником испанского премьера по вопросам Альянса цивилизаций дипломатом Максиму Кахалем.
У нашей страны есть совершенно очевидный исторический долг перед арабским миром. Нам, наконец, следует научиться признавать свои ошибки и понимать других. Причем это же следует сделать всему Западу в отношении арабов.
Категорически не согласен с подобной постановкой вопроса и известный испанский историк и журналист Сесар Видаль. По мнению доктора Видаля, у Испании нет никаких долгов перед арабским миром, учитывая, что именно арабы в свое время завоевали Испанию и в течение 7 веков, вплоть до своего изгнания, грабили эту страну, полностью уничтожили ее самобытную культуру, фактически превратив в рабов ее население. Между тем, вопрос об историческом долге связан с положением доктрины Альянса цивилизаций о необходимости оказывать экономическую помощь мусульманским странам. Так авторы идеи уверены, что причина международного терроризма вовсе не теории исламистов о необходимости обратить в свою веру весь мир, а бедность и культурная отсталость мусульманских стран. А посему решение здесь одно – вложить западные миллиарды в эти страны, победить там отсталость и таким образом избавиться от причин, порождающих всемирный джихад. Историк Хосе Мария Марко, профессор Мадридского университета, считает подобные идеи наивными и глубоко ошибочными.
Прямой зависимости между терроризмом и нищетой нет и никогда не было. Это ложь, придуманная в политических целях. Как свидетельствуют факты, подавляющее большинство террористов происходит из состоятельных слоев общества, и даже более чем состоятельных. Взять хотя бы миллионера Бен Ладена. Среди террористов, напавших 11 сентября 2001 года на Соединенные Штаты, также не было представителей маргинальных слоев. Это были образованные, состоятельные люди. Действия террористов – это вовсе не стихийный социальный протест, порожденный нищетой. Это хорошо продуманная, долговременная политика.
Многие испанские аналитики, в том числе Видаль, Бардахи и Марко, считают, что идея Альянса цивилизаций не придумана в Испании. Действительно, в 1998 году президент Ирана Хатами предложил так называемый «диалог цивилизаций», весьма напоминающий нынешнюю испанскую инициативу. Цель диалога – попытаться вывести Иран из международной изоляции, в которой он оказался ввиду своей поддержки международного терроризма и внутренней репрессивной политики, а также заставить Запад признать за собой право, к примеру, на обладание ядерной бомбой. Но зачем аналогичная доктрина потребовалась Испании? Хосе Мария Марко.
Авторы идей Альянса цивилизаций, которую высказал Родригес Сапатеро, заимствовав ее у Хатами, на мой взгляд, стремятся создать и возглавить некий новый мировой порядок. Ведь совершенно очевидно, что они в первую очередь отрицают авторитет Соединенных Штатов и осуждают их борьбу с международным терроризмом. Приносятся в жертву Альянсу и все основные принципы современного либерального мира. Недаром Альянс поддержали страны только с радикальными исламскими режимами и государства Латинской Америки с популистскими антизападными правительствами. Это нынешние друзья Испании. Хотя с первого взгляда термин «Альянса цивилизаций» может показаться пустышкой, мне лично он внушает страх. Речь идет о попытке создать фронт стран-маргиналов с тем, чтобы впоследствии подменить им Организацию Объединенных Наций.
Любопытно все же, что подразумевают авторы доктрины Альянса цивилизаций под терпимостью и уважением, которые якобы должен проявлять Запад по отношению к мусульмано-арабскому миру. Ведь очевидно, что на Западе, за крайне редким исключением, никто особо мусульман до сих пор не третировал. Здесь существуют сотни мечетей, которые, кстати, не подвергаются поруганию, как это происходит с христианскими храмами в некоторых странах арабского мира. Ну а иммигранток-мусульманок, носящих даже в жару длинные мешковатые платья и головные платки, никто не освистывает на улице, как происходит, к примеру, с европейскими туристками, посещающими арабский мир. Профессор Марко считает, что авторы Альянса цивилизаций, рассуждая о терпимости и уважении, призывают Запад, который до сих пор считал, что демократия и свобода являются универсальными ценностями, отказаться от своих идей и закрыть глаза на нарушение прав человека в исламском мире. Хосе Мария Марко.
Европейское единство до сих пор основывалось на признании универсального характера таких ценностей, как свобода, религиозная терпимость, равенство полов, уважение прав человека, в том числе право собственности. Теперь Испания отказывается признавать эти ценности в качестве всеобщих, призывая проявлять уважение, уточним, не к традиции мусульманских стран, которые всегда нами уважались, а фактически к проявлениям исламского экстремизма. Уж не о терпимости ли к публичным поркам, казням, лапидации идет речь? Уж не собираются ли признать стратегии Альянса цивилизаций и право на джихад в качестве традиции, к которой западному миру следует отнестись с пониманием?
Аналогичные мысли высказывает по отношению к Альянсу цивилизаций и Рафаэль Бардахи, который называет его откровенным предательством основных ценностей свободного мира. По мнению автора, опасения того, что испанские сторонники Альянса с пониманием относятся к джихаду, вполне реальны. Так, по мнению советника испанского премьера Максиму Кахаля, к терроризму надо относиться выборочно. Одно дело, к примеру, террористы, которые взорвали мадридские электрички, убив около 200 жителей Мадрида. Это, разумеется, террористы плохие. Но вот террористы, которых американцы выловили в Афганистане и содержат на базе в Гуантанамо на Кубе, это чуть ли не безвинные жертвы. Не говоря уже о террористах палестинских и ливанских, к которым у стратегов Альянса вообще особое отношение. Максиму Кахаль.
Некоторые заявляют, что все террористы одинаковые, что с ними надо бороться насильственными мерами. Я не сторонник этой теории. В мире много людей, которых обвиняют в терроризме, но у каждого из них своя история и свои цели.
Идеологи Альянса цивилизаций заявляют, что их затея, которую, кстати, проигнорировали страны с развитой демократией, уже якобы приобрела универсальный характер и взята на вооружение чуть ли не всем человечеством. Максиму Кахаль.
Очень важно, что законность нашей инициативе придает признание со стороны ООН. Наш премьер-министр сделал ставку на Организацию Объединенных Наций и ее генерального секретаря, поскольку речь идет о поиске решения глобальной проблемы. Поэтому ключевая роль в осуществлении проекта Альянса цивилизаций принадлежит ООН.
Тем временем, многие наблюдатели полагают, что у Организации Объединенных Наций достаточно своих собственных нереализованных планов, чтобы обращать внимание на испанский проект.
Об испанской идее Альянса цивилизаций рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Волки воют обычно в темное время суток. Хорошо этот вой слышен в тихие, безветренные ночи.
Интерес мой к волкам – это интерес жертвы к хищнику.
Волки и люди, которые любят волков. В «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Более 80 человек погибли сегодня в Ираке в результате взрывов. Только в городе Хила, к югу от Багдада, во время взрыва на многолюдном рынке погибли 57 человек. В столице Ирака взрывом были убиты 16 человек. Президент Владимир Путин заявил, что Россия даст эффективный ответ намерениям США разместить комплексы противоракетной обороны в ряде стран Европы. Выступая в четверг на ежегодной пресс-конференции в Кремле, российский лидер подверг критике аргументы США о предполагаемой вероятности ракетного нападения со стороны Ирана, Северной Кореи, а также террористов. Часть Большого Сочи все еще остается без постоянного электроснабжения, сообщает корреспондент Радио Свобода. В середине дня вновь произошло отключение электроэнергии из-за обрывов на двух высоковольтных линиях электропередачи. Были перебои в подаче холодной и горячей воды. В Петербурге суд приговорил к пожизненному заключению бывшего милиционера Олега Тена. Присяжные признали его виновным в убийстве двух девушек в 2005 году. Тен полностью признал свою вину. Министр обороны Украины Анатолий Гриценко опроверг сообщение о том, что Киев обсуждал с Вашингтоном вопрос о размещении на украинской территории комплексов противоракетной обороны. Россия стала 44-м государством, которое вошло в специальный орган Совета Европы по борьбе с коррупцией. Группа экспертов Совета Европы должна посетить в этом году Россию для изучения проблемы коррупции в системе государственного управления. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего члена Совета Федерации от Калмыкии Левона Чахмахчана, который обвиняется в причастности к преступной группировке, вымогавшей деньги у предпринимателей. В Боснии предъявлены обвинения бывшему командиру одного из отрядов боснийских мусульман. Это была краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кабельное телевидение без кабеля и интернет без проводов. Новый проект в Москве. И заботы литовских правозащитников. Российская компания Golden Telecom, одна из ведущих в стране альтернативных телефонных операторов, 1 февраля открыла в Москве одну из крупнейших в мире Wi-Fi сетей беспроводного доступа в интернет. В целом этот рынок в России в 2006 году увеличился более чем в 10 раз, а среди наиболее востребованных услуг на нем в ближайшем будущем эксперты называют не только интернет-телефонию, но и прием программ кабельного телевидения без самого кабеля. Подробнее об этом рынке рассказывает Сергей Синицкий.
Прежде всего, что же такое Wi-Fi? В самых общих чертах, это технология скоростного и беспроводного доступа в интернет с любого устройства, снабженного специальным чипом и соответствующим программным обеспечением, будь то персональный компьютер, ноутбук или коммуникатор. А сети Wi-Fi образуют так называемые хотспоты, то есть точки доступа с радиусом действия в несколько десятков метров. Такое распространенное определение следует ли чем-то дополнить? Наш первый собеседник в Москве, аналитик консалтинговой компании Jason & Partners Алексей Шелестенко.
Wi-Fi – это технология, которая позволяет получать доступ с любого мобильного устройства, которое оснащено адаптером для Wi-Fi. Доступ к базовой станции. Грубо говоря, это такая же базовая станция или вышка, как и сотовая связь. Главное отличие от сотовой связи в том, что, во-первых, радиус действия намного меньше, он составляет порядка 100 метров максимум. Обычно исчисляется радиус действия десятками метров. И высокой скоростью передачи данных. Прежде всего, Wi-Fi именно предназначен для передачи данных, доступа в интернет, доступа к локальной сети без проводов.
В России на сегодня более 7 тысяч хотспотов, львиная доля которых в Москве. До сих пор крупнейшей в мире считалась Wi-Fi-сеть в столице Тайваня Тайпее, где таких хотспотов более 4 тысяч, и они покрывают здесь более 90% всей территории города с населением почти в 3 миллиона человек.
На данный момент в Москве большинство хотспотов, которые есть в России, а их на конец 2006 года было порядка 8 тысяч. В Москве на данный момент порядка 7 тысяч из этих хотспотов. Естественно, самый крупный проект – это Golden Telecom, порядка 6 тысяч. Действительно, эта сеть становится крупнейшей в мире. И сеть, которая находится в Тайпее, где больше 4 тысяч, она не единственная. В Юго-Восточной Азии вообще достаточно интенсивно развивается Wi-Fi и вот так называемые метрозоны, когда большинство территории города покрывается Wi-Fi доступом.
Кстати, в профессиональной среде какой показатель считается более значимым? Общее количество хотспотов в том или ином городе или степень покрытия территории города этой сетью?
В профессиональной среде принято исчислять эффективность покрытия населения не количеством точек и не процентами от территории города, а количеством абонентов, которые подключаются к сети компании.
В 2006 году Wi-Fi рынок в России увеличился более чем в 10 раз, с 700 до почти 8 тысяч хотспотов. Какое место занимает на этом рынке новый проект в Москве компании Golden Telecom? Аналитик компании X-Consulting Константин Анкилов.
Весь этот колоссальный рост рынка обязан именно Golden Telecom, поскольку 3/4 хотспотов приходится именно на эту компанию. Иначе рынок бы вырос приблизительно в 2 раза. На этом фоне все прочие проекты, которые есть в других городах, они меркнут. Там мы наблюдаем несколько десятков, в лучшем случае, хотспотов. Другое дело, что у прочих компаний подход несколько другой. Основная задача – покрывать публичные места, кафе, гостиницы, рестораны, аэропорт, бизнес-центры. А Golden Telecom же хочет захватить именно рынок домашних абонентов, куда прочие компании протягивают провод, то есть используют другие технологии для доступа.
Если в 2006 году Wi-Fi рынок в России увеличился почти в 11 раз, значит ли это, что столь же стремительно вырос спрос на новые услуги? Или это скорее работа на будущее? Руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
В определенном смысле это, конечно, работа и на будущее, но на сегодня спрос действительно есть, и он растет. Если посмотреть в целом по России, скажем, наверное, широкополосный доступ сейчас – это примерно 4% всего охвата населения в России, что явно ниже потенциального спроса на эти услуги. Поэтому ожидать, что спрос будет быстро насыщен, не приходится, потому что экономика растет, доходы населения растут, население готово уже платить за услуги за пределами обычной голосовой связи, так что здесь рынок есть, неудовлетворенный спрос есть, хотя 7 тысяч хотспотов – это хороший задел на будущее.
Обычно, когда говорят о сетях Wi-Fi, имеют в виду некие публичные места, в первую очередь гостиницы, аэропорты, кафе, рестораны и так далее. Больше всего хотспотов в мире на сегодня именно здесь. Какие в целом существуют сферы применения этой технологии? Алексей Шелестенко, компания Jason & Partners.
Wi-Fi на данный момент используется в нескольких сферах. Первая из них, самая, наверное, распространенная, это публичный доступ. Когда любой человек, у которого есть устройство, оснащенное Wi-Fi модулем, может получить доступ к интернету или к сети оператора в любом публичном месте, где есть точка доступа. Это может быть кафе, ресторан, таких большинство. Это могут быть гостиницы, вокзалы или аэропорты. Это могут быть публичные парки, как делается на Западе. Помимо этого, Wi-Fi еще используется в корпоративной среде, в офисах компаний, которые предоставляют своим сотрудникам возможность беспроводного соединения с сетью. А также используется Wi-Fi еще и в домашних сетях, когда пользователи дома на свой широкополосный канал в интернет ставят точку доступа и по дому передвигаются свободно без проводов.
Каким образом эти же услуги оказываются доступными жителям городов, скажем, в микрорайонах массовой и многоэтажной застройки? Оборудование монтируется где-то на крышах или между несколькими домами? Другими словами, как из разрозненных хотспотов формируется так называемая метрозона, то есть общегородская сеть?
Это, собственно говоря, то, чем занимается Golden Telecom, это не единственная компания. Механизм таков, что точка доступа располагается где-то на улице, возможно, на стене дома или где-то на углу дома, и за счет большого радиуса покрытия она достигает квартир, в которых есть потенциальные абоненты. Естественно, сфера ее действия, она распространяется не только на квартиры, но и на улицу, поэтому человек со своим Wi-Fi-устройством может иметь доступ в интернет как дома, так и у себя во дворе. Что самое замечательное в такой большой общегородской сети или метрозоне, это то, что есть внутрисетевой роуминг. То есть человек, который у себя дома подписался на услугу Wi-Fi, он может получить доступ к этой услуге, находясь в гостях у друзей, если там есть сигнал, или находясь где-то в публичном месте, например, в ресторане или в кафе.
Но ведь Wi-Fi модули устанавливаются сегодня на очень многие, скажем, ноутбуки. Могут ли их владельцы, оказавшись, например, в зоне действия Wi-Fi сети компании Golden Telecom, получить доступ в интернет?
Нет, к сожалению, без регистрации человек не сможет войти в сеть Golden Telecom. Человек должен быть зарегистрирован в этой сети. Таким образом, когда он подключается к сети, он вводит свое имя пользователя и пароль, сеть идентифицирует его и впускает его в сеть. Для того, чтобы в сеть войти, у него должен быть оплачен доступ.
Помимо Golden Telecom, какие именно компании в основном строят эти новые сети в России? Местный телефонный оператор или компании из других отраслей? Константин Анкилов, компания X-Consulting.
Компании самые разные. В первую очередь, так называемые альтернативные операторы, в частности, Comstar, та же самая компания, которая развивает проект Stream, интересуются и крупнейшие сотовые операторы, которых мы хорошо знаем. Кроме того, сами владельцы зданий зачастую заинтересованы в этом, в частности, гостиницы достаточно легко организуют хотспот и получают дополнительный доход от своих постояльцев. Плюс локальные интернет-провайдеры. Вот это вот основные игроки на этом рынке.
Можно ли говорить о том, что не только в Москве, но и в других городах России строятся или планируются именно общегородские Wi-Fi сети, те самые метрозоны?
В Москве с развитием сети Golden Telecom мы будем наблюдать в будущем, если не повсеместное покрытие и возможность, соответственно, доступа в сеть, то, по крайней мере, очень широкое. Достаточно взглянуть на карту. Пока что покрыт центр и ряд спальных районов, но покрытие будет расширяться. Тотальное покрытие покрытие обеспечить достаточно сложно. Если этот проект будет успешно развиваться, разумеется, Golden Telecom будет к этому стремиться. В других городах это получится, по моему мнению, ограниченное развитие. Мы увидим лишь несколько городов, в которых на базе хотспотов будет обеспечено городское покрытие. Возможно, с другой стороны, что местные органы власти инициируют проекты муниципальных сетей беспроводного доступа, как это происходит в Соединенных Штатах. Только в таком случае мы увидим широкое распространение аналогичных проектов.
Услуги Wi-Fi есть платные и бесплатные. Если иметь в виду российский рынок, каково соотношение между этими двумя сегментами ныне и как оно, по вашим прогнозам, может измениться в ближайшие 3-5 лет? Алексей Шелестенко.
На данный момент, на конец 2006 года, соотношение бесплатных и платных хотспотов примерно составляет 39% к 61%. То есть 39% бесплатные хотспоты, 61% платные. Потому как Wi-Fi – это услуга, которая предоставляется операторами, и они, естественно, хотят каким-то образом получить от нее прибыль. Поэтому количество платных хотспотов, оно будет постепенно увеличиваться, и их количество будет преобладать. В то же самое время есть проекты, которые продвигают бесплатный хотспот. Прежде всего в России это Яндекс Wi-Fi. Они заинтересованы в том, чтобы доступ к Wi-Fi был бесплатным, чтобы как можно большее количество людей пользовалось технологией. По нашим прогнозам, к 2008 году доля бесплатных хотспотов в России снизится до 17%. 83% хотспотов будут составлять платные.
Теперь в целом о беспроводном и проводном доступе в интернет. Каково примерно соотношение между ними на сегодня в России в целом, и можно ли ожидать, что оно радикальным образом изменится в обозримом будущем? Все ли будет решать именно цена услуги? Константин Анкилов.
Доля беспроводного доступа в общем широкополосном доступе в России на начало нынешнего года 8% по нашим подсчетам. В будущем она радикально не изменится, но будет расти за счет того, что появляется много достаточно масштабных беспроводных проектов. Мы ожидаем, что порядка 12% будет приходиться доходов на беспроводные сети к 2010 году. Радикальных изменений не будет в связи с тем, что не только беспроводной доступ растет, но и проводной. Домовые сети, DSL-доступ, вроде того, что предлагает Stream. Ключевой вопрос здесь – цена плюс набор услуг плюс качество обслуживания. Какая технология используется для предоставления доступа в интернет? Для нас, как для потребителей, в большинстве случаев неважно. Изменения могут произойти, когда появится именно мобильный доступ, беспроводной, но это вопрос будущего.
Wi-Fi-сети стремительно расширяются во многих городах мира, но на подходе еще более совершенная технология, так называемая WiMAX, с радиусом действия не в десятки метров, как Wi-Fi, а уже в десятки километров. Причем массовое становление не только стационарного, но и мобильного WiMAX, по прогнозам, дело ближайших 2-3 лет. Новая технология, на ваш взгляд, будет вытеснять несовместимую с ней по оборудованию Wi-Fi, или скорее они будут сосуществовать на рынке? Константин Чернышов, корпорация «Уралсиб».
Я не являюсь таким безудержным оптимистом относительно перспектив WiMAX, не только в России, но и в мире. Пока все-таки в значительной степени WiMAX отдает неким прожектерствам с известной долей допущения, да, может быть, я сгущаю краски, но, тем не менее, пока такого четкого сертифицированного оборудования, стандартизированного для России, например, нет. Наверное, это потребует определенного времени, пока эти сети появятся. К тому времени Wi-Fi должен быть уже довольно, словно говоря, широко используемой технологией. Поэтому я не думаю, что получится вытеснение одной технологии другой. Скорее, это будет сосуществование этих двух технологий, других технологий доступа. Третье поколение появится, в конце концов, в России уже сотовой связи, которая тоже, в принципе, позволяет передавать большие объемы информации с хорошими скоростями. Так что, скорее, это все путь к конвергенции услуг связи. Когда абонент будет перемещаться из одной сети в другую, практически не замечая этого, то, что называется сейчас в литературе бесшовные технологии, так называемые. Абонент, собственно, не знает даже, какая технология связи в данный момент им используют.
Константин Анкилов.
Безусловно, WiMAX будет конкурировать с Wi-Fi, так как и та, и другая технология обеспечивают широкополосный доступ там, где предложение доступа по проводам либо отсутствует, либо ограничено. В этом основное их преимущество. Более того, WiMAX будет и с проводным в определенных случаях конкурировать, как и Wi-Fi. По большому счету, Wi-Fi проект Golden Telecom нацелен на тот же рынок, на который ориентирован и проект Stream, и проект домовых сетей.
Wi-Fi – это технология, открывающая путь к предоставлению новых услуг. По вашим прогнозам, какие именно услуги на этом рынке окажутся в России в ближайшие 3-5 лет наиболее востребованными и распространенными? Алексей Шелестенко.
В Wi-Fi-сетях можно будет реализовать несколько услуг, за которые можно получать дополнительную прибыль. Прежде всего, это такие традиционные услуги для сетей передачи доступа, как интернет-телефония и IP-телевидение. IP-телевидение – это то же самое кабельное телевидение, которое просто предоставляет посредством широкополосного канала.
То есть в данном случае это, по сути, кабельное телевидение без самого кабеля. А интернет-телефония?
Интернет-телефония пользуется достаточно большим спросом, и вполне вероятно, что большинство пользователей хотя бы попробует ее один раз, а многие наверняка и станут пользоваться ей на регулярной основе. По нашим прогнозам, к 2008 году порядка 80% всех хотспотов будут предоставлять услугу интернет-телефонии в том или ином виде. Помимо этого, есть еще одна платная услуга, которая тоже начинает пользоваться возрастающей популярностью, это Wi-Fi роуминг, когда пользователь помимо доступа внутри своей сети получает доступ еще и в сети других операторов. Предположим, путешествуя куда-то за границу или в другой город, он сможет получить доступ к сети, а оплата его будет производиться с его же счета.
Константин Анкилов.
Наиболее востребованной услугой на базе сети Wi-Fi, как на базе проводных сетей, в ближайшие годы по-прежнему останется все тот же доступ в интернет. Другой вопрос, что будут делать пользователи в интернете? Каждый идет в интернет для того, чтобы достичь определенных целей. Работать, учиться, развлекаться. Соответственно, большие возможности для развития бизнеса открываются у тех, кто будет предоставлять соответствующий контент, информацию, либо услуги для тех, кто выходит в интернет, для того, чтобы работать, учиться, развлекаться и так далее. Это очень перспективное направление.
Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов, аналитик консалтинговой компании «Jason & Partner» Алексей Шелестенко и аналитик компании X-Consulting Константин Анкилов.
О рынке беспроводного доступа в интернет в России рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. На карте свободы в мире международной правозащитной организации «Дом свободы» Freedom House Литва в 2006 году получила статус свободной страны с наивысшим рейтингом 1, потому что в Литве, по мнению правозащитников, в соответствии с требованиями Европейского Союза полным ходом идет судебная реформа и борьба с коррупцией, да и права человека в целом обеспечены и уважаются. А в опубликованном в четверг докладе журналистской организации «Репортеры без границ» Литва не упоминается, в ней положение с прессой удовлетворительное, так что и говорить нечего. Чем же занимаются литовские правозащитники? Я передаю микрофон Людмиле Алексеевой.
Литва имеет довольно давние традиции правозащитной деятельности. Литовская Хельсинская группа была создана еще в советские времена – в ноябре 1976 года, через полгода после флагмана Хельсинского движения Московской Хельсинской группы. Недавно Литовская Хельсинская группа торжественно отметила свое 30-летие. Торжества происходили в здании Сейма и в здании Вильнюсской ратуши. Сейчас Литовская Хельсинская группа входит в созданную в 1989 году Ассоциацию по защите прав человека в Литве. Возглавляет ассоциацию Витаутас Будникас. Он мой сегодняшний собеседник.
Я был автором декларации, которая основана на Всемирной декларации прав человека. На этой основе мы написали декларацию, какие цели ставит перед собой ассоциация. Эту декларацию подписали знаменитые люди в то время, элита нашей Литвы, писатели, правоведы, ксёндзы, композиторы, художники, архитекты, врачи и так далее. Эта декларация явилась основой, на чем мы создаем эту ассоциацию. Нас почти год не регистрировали по разным причинам. То вторая появилась организация, похожая на нашу, то ли наши документы были не оформлены так, как следует. Однако мы уже начали свою деятельность, независимо от того, что мы были не зарегистрированы, мы уже собирались, были наши совещания, наши собрания, и мы начинали двигаться в этом направлении.
Только в Вильнюсе работает эта организация или по всей Литве?
При создании это была организация со всей Литвы. И сейчас мы имеем свои филиалы в двух регионах. До независимости Литвы ставились одни цели, после приобретения независимости ставились другие цели. Сейчас наше направление – то смотреть, как государство соблюдает свои законы, принятые международные обязательства, как наши законы соответствуют международным документам по каждому региону иметь. Нам нет необходимости. Мы в основном концентрируемся на этом соблюдении. А если создаются по своей инициативе в других городах, Таураге, Шилуте, есть отдельные организации, они подпросились к нам присоединиться, мы их принимаем. Но мы сами такой инициативы как бы сейчас не выявляем, чтобы обязателем в каждом городе, как партийные организации были там и так далее. Если нет такой инициативы, мы к этому не стараемся, потому что наша основная функция сейчас другая есть.
Еще вот какой вопрос, Витаутас. А удается реально влиять на законодательство? Если вы выясняете, что подготавливается какой-то закон или уже действующий закон не соответствует международным обязательствам и нарушает Конституцию и права человека, удается это изменить?
Да, и очень конкретными примерами. Ну, скажем, в прошлом году мы принимали резолюцию по распространению порнографии, насилия по телевидению, по радио, по газетам и так далее, и требовали принятия закона, чтобы не влияло это на детей, на психику. И были поправки к закону приняты, и сейчас уже некоторым изданиям запрещено это, и уже их наказывается, штрафуется за это, что, скажем, насилие много распространяется. Второй был очень нашумевший в Литве, это преследование бывших, которые сотрудничали с КГБ. Мы на основе презумпции невиновности приняли резолюцию, написали заявление, и мы, как обычно, обращаемся к президенту нашего государства, парламенту, то есть Сеймасу, и предлагаем какие-то надо вот такие поправки.
То есть вы сами эти поправки разрабатываете?
Мы указываем несоответствие на международные и законы, и нашу Конституцию. То есть, если есть закон принят какой-то, пункт не соответствует, скажем, Конституции, статья такая-такая и цитата. Почему не соответствует? Потому что Конституция, она гласит вот так, а закон вот так. Вот это несоответствие мы просим, это наша такая позиция, где жестко так требуем, где не жестко так просим, просим ее делать поправки. Вот в этом случае мы требовали, чтобы были поправки в соответствии конвенциям международным принятым, которым защищаются права человека, что, скажем, виновен или невиновен человек, должен решать суд. Была создана комиссия, иллюстрация комиссии, которая анализирует бумаги архивные, они полные, неполные, и принимает решение и говорит, вот вы сотрудничаете с КГБ. И это объявляет по газетам. Человек должен по такой ситуации обращаться в суд, чтобы суд не признал это объявление.
То есть нарушается принцип презумпции невиновности. Человек объявляет виновным без суда, и он сам через суд должен доказывать, что он невиновен.
Да, так они сразу выполняют роль суда, объявляют виновным, а потом этот человек должен доказывать, что он невиновный. Конечно, были такие случаи, где доказали люди, что они невиновные, но это практика такая очень, я бы сказал, жуткая, когда человек объявляется, скажем, что он сотрудничал, как бы что-то сделал плохое, и потом он должен доказывать, что это не делать. Так вот, сейчас подготовлены поправки законом, что это должны принимать только суды, виновен или невиновен.
Вы по образованию юрист?
Журналист. Но я имею и образование юриста.
А у вас это освобожденная должность или вы работаете как общественник?
Нет, это общественная.
А где вы работаете?
Я работаю в фирме, тоже издательской, редактором.
Наверное, трудно совмещать. Это все-таки большая работа в ассоциации.
Большая, но, понимаете, сейчас мы увидели плоды своей деятельности и увидели, что стоит это. И пришло и признание, как бы мы сейчас являемся членами Международной Гельсинской Федерации.
Эта работа приносит удовлетворение. А ситуации с правами человека в Литве вы довольны или она вас беспокоит?
Хочу быть объективным. Если так все сравнять, как с другими странами, так я бы сказал, конечно, доволен. Но это довольствие не может позволять закрыть глаза, что творится, какие несоответствия. Скажем, это мое мнение, мнение комитета, что мы недовольны, вот особенно в прошлом году акцент делаем на судебную нашу систему. Эта судебная система, она громоздкая, она не соответствует сегодняшним требованиям. Наш суд может принимать решения, и люди не могут, они на них навлиять. То есть нет у нас в судьях общественных представителей. Раньше это было. Не разрешается защищать людей, скажем, общественным представителям. Ну, например, скажем, я как представитель ассоциации хочу помочь людям по каким-то разным вопросам. Это разрешается только адвокатом, потому что закон утвердил монополию адвоката. Человек денег не имеет, то есть он уже обречен. Так как в Литве много таких людей, которые живут в недостатке очень, около 70%, то делается вывод, что 70% населения, они практически не защищены.
Вы добиваетесь внесения соответствующей поправки в закон?
Да, мы добиваемся, и похоже, что нам это удастся.
Как велика ваша организация?
У нас есть 7 членов комитета, есть другие члены, которые способствуют ассоциации, они подписываются под резолюциям, но они не являются членами комитета. Профессор Гензялес, академик есть Бурачес, который был и создатель ассоциации, тоже он участвует и в разных резолюциях иногда подписывает, а иногда нет.
А есть понимание у государственных деятелей, у членов Сейма, что они должны сотрудничать с общественными организациями, прислушиваться к их голосу?
Мой взгляд такой, понимание, оно приходит, если в этом видят какую-то общественную силу. Если нет силы, всегда скептически сначала бывает, но если настойчиво и убедительно, они потихоньку подаются к этому и приглашают. И это празднование 30-летия Гельсинской группы тоже показало, что все-таки наше государство, наши деятельные политики, они поняли это и уже поддерживают и принимает всерьез. Так что, чтобы ассоциации приняли всерьез, сначала должны делаться постоянная, кропотливая такая работа, которая им надоедает, и, наконец, они признают, что надо считаться с этим.
Пожалуй, это трезвый взгляд на взаимоотношения государства и общества. Государственные деятели только в тех странах внимательно относятся к требованиям общества и уважают права человека, где общество достаточно организовано и сильно, чтобы принудить государство считаться со своими требованиями.
С главой Ассоциации по защите прав человека в Литве Витаутасом Будникасом беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Содержание и стилистику традиционной пресс-конференции Владимира Путина обсуждаем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Госдумы и секретарем Совета Безопасности. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».